«Я не требую, я просто прошу ускорить, так сказать. Могу я поговорить с Павлой Немрабец лично?» Пауза. «Конечно», — раздумчиво сказали на том конце трубки. «Павла Немрабец перезвонит сегодня же, сейчас же». «Простите, а она уже на работе?» Рамон искоса глянул на часы. 9 утра. Трубка попросила минуточку на размышление. Прислушавшись, Рамон смог уловить обрывки далекого разговора. Речь шла о том, что Немрабец, как всегда, опаздывает.
«Алло, господин Кович? Ее еще нет. Возможно, она с утра была в фильмотеке. Я велю ей перезвонить вам сразу же, как только она появится».
«Прошу прощения». Рамону плевать было, что именно подумает о нем господин Мэриль. «Вы не могли бы сообщить мне ее домашний телефон?» Снова пауза. Этот Мэриль решил, по-видимому, что непутевая Павла добилась таки в жизни успеха. Охмурила господина Ковича.
«Ну, конечно».
Трубка с запинкой продиктовала телефон, видимо, сверяясь с записями.
«Что-нибудь еще, господин Кович?»
«Нет, благодарю вас. Желаю успеха в работе и рассчитываю в ближайшее время...»
«Да-да, безусловно».
«Да, спасибо».
«Да-да».
Рамон оборвал серию вежливых даканий, стукнув пальцем по телефонному рычагу. Тут же, переведя дыхание, набрал телефон Павлы Немрабец. Гудок. Рамон зажмурился. «Эге, серчишка-то. И капли не помогают. Сейчас трубку возьмет ее зареванная мать или с кем она там живет». Сон ее был глубок. Его передернуло. Он вспомнил вкус крови. Павлиной крови. «Павлиной? Он что, все-таки верит?» Недосуг было разбирать, есть ли у нее проплешина на груди. Или заросла. Шерсть у сарны отрастает быстро. Гудок. Еще гудок. 6-й, 7-й. Рамон открыл глаза. Ему было стыдно. Он стыдился своего страха. Гудок. Никого нет дома. Все. Он положил трубку. Прошелся по комнате. Как был в одних штанах, вышел на балкон. Прохладное майское утро влажным ветерком лизнуло его плечи, тронуло голый живот. Он поежился. Внизу, на перекрестке улицы Кленов и улицы Надежды, разворачивалась утренняя жизнь. Люди шли по своим делам, и этот обычный, деловитый ритм чуть отрезвил горячую голову режиссера Ковича. Происходящее с ним странно. Происходящее с ним ненормально. Мало ли на свете сарн. Еще неделю назад, пережив в пещере подобное приключение, он вскочил бы с кровати как счастливый мальчик, и бурной энергии его хватило бы как минимум на месяц. Одинокий желтый одуванчик в цветочном ящике качнул желтой головой. Под балконом прокатила вдоль улицы Кленов неприметная светлая машина с эмблемой рабочей головы на крыше и на дверях. Грянул телефон. То есть он тихонечко зазвонил, но Рамону показалось, что от звука его сейчас посыплется с потолка штукатурка. Он вскочил в комнату, едва не разбив балконную дверь, сорвал трубку. «Алло!» Испуганное молчание. «Алло, я слушаю!»
«Это господин Кович? Это я, Павел Немрабец».
Рамон сел. Прямо на пол. Уши его покрылись краской, не то от радости, не то от стыда. «Привет, Павла!»
«Вы просили, чтобы я позвонила?»
Интересно, что ей наговорил этот самый Мэриль? И как он при этом на нее смотрел? «Да, Павла, как вообще-то дела?» Смущенное молчание. «Павла, я очень рад вас слышать. Извините, господин Кович, но я молодая симпатичная девушка, а вы старый противный козел. Уместно ли ваше ухаживание?» Он улыбнулся своим мыслям. «Павла, принесите мне кассеты обратно».
«Сегодня?»
«Можно завтра, но принесите, ладно?» Пауза.
«Хорошо, принесу. А больше ничего не случилось?»
«Ничего. Пока, Павло». Он повесил трубку и целую минуту сидел на полу, раздумывал, насвистывая под нос неопределенно бравурную песенку.